Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях психолог службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Анна Мартьянова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый раз мы с вами записываем передачу. Давайте познакомимся поближе. Психологи бывают разные, на разном специализируются. Расскажите, чем конкретно вы занимаетесь и чем вы можете помочь и сотрудникам, и подопечным, может быть, если они ходят в службу милосердия, ну и, в принципе, желающим к вам обратиться.
Ну, у меня две такие работы, которые я совмещаю, если можно так сказать. Основная работа у меня как помощника руководителя в приюте для мамочек, для беременных женщин, женщин с маленькими детьми. Называется «Нечаянная радость». А вторая моя работа – это вот уже как раз как психолога. Я работаю в службе «Ладья», как вы сказали. Веду там группу для женщин. Называется «На радость быть собой». То есть это как раз женщины, которым хочется что-то либо изменить в своей жизни, либо что-то как-то сделать себя гармоничнее, либо преодолеть какой-то жизненный кризис. Ну и также я веду индивидуальное консультирование там же в «Ладье», либо ко мне еще иногда приходят клиенты. Это слушатели моих семинаров в клубе «Знаком встреча». Все эти проекты, ну вот «Ладья» и «Встреча», они находятся у нас в соборе Успения Пресвятой Богородицы на Визе, на Кирова 65. Можно звонить туда и спрашивать администратора нашего.
Мы немножко знакомы с нашими слушателями, со всеми этими проектами. Понятно, что в приюте «Нечаянная радость» – это женщины, ваша группа тоже женщины, а вот из клуба «Встречи» мужчины тоже относятся? Или все-таки женская аудитория больше к вам приходит?
Ну, знаете, вообще женщины, они больше расположены к работе с психологом. Ну, как-то все равно у нас в стране пока стигматизируется вот это вот обращение, мужчинам сложно решиться на какие-то такие шаги, признать свою какую-то уязвимость, свои проблемы. Поэтому, конечно, большинство женщин у нас – это клиенты. Мужчины тоже ко мне приходят, их поменьше. Вот. Интересно, что мужчины, ну вот, которые ко мне конкретно приходили, это были мужчины уже за 40 лет, то есть уже ближе к 50. Как-то вот, видимо, к этому времени они уже осознают, что есть задачи, которые им нужно решить, и где им нужна помощь и поддержка. Вот. Также с клуба встречи есть у меня пара, с которой я работаю в данный момент. Вот, может быть, еще кто-то добавит. Формат разный.
Сама идея запроса женщин и мужчин, она различается, кардинально разная. Ну, понятно, что каждый человек приходит со своими проблемами, у каждого свой вопрос. Но вот именно как-то, может быть, сказать, общая красная линия у женщин и мужчин отличается?
Ну, так как у меня, да, так получилось, что клиенты у меня большинство люди под 50, то общее у них то, что это люди, которые понимают, что большая часть их жизни уже прошла, они хотят еще что-то большое и значимое для них успеть реализовать. Для кого-то это какой-то успеть сделать скачок в карьере, для кого-то это... Ну вот основное, наверное, это все-таки успеть обзавестись семьей, обзавестись любимым человеком. Для кого-то это будет уже, например, не первый брак, да, то есть все-таки им хочется узнать вот эту радость и тепло семейного очага и глубоких, близких отношений с партнером.
Давайте поговорим про вот как раз женские запросы. Очень мне нравится название «Радость быть собой». И, в принципе, мне кажется, что каждая женщина, может быть, девушка еще даже, там, девочка в подростковом возрасте, кто как. У всех это по-разному идет процесс, но задумывается о том, что вот хочется быть женственной. Слово «женственное» очень привлекает, но что такое женственное? Да? Какое-то время назад было огромное количество тренингов, где говорили, по сути, про внешний вид, про какие-то такие тоже внешние атрибуты, какие-то действия, может быть, уход за домом, да, за семьей, что вот, вот это все подпитывает какую-то женскую энергию, которая непонятна. Что это? Ну, то есть, какими-то урывками что-то мы узнаем от разных коучей, психологов, из соцсетей, из каких-то, может быть, передач, интернет-ресурсов. Но что конкретно, так и не получается нащупать. Такое ощущение, что вот эта женственность, она такая ускользающая, и ты вроде ее ловишь, но не понимаешь, что это значит. Вот радость быть собой, тем более, да, то есть, вроде бы к женщине предъявляется огромное количество стандартов, чтобы быть, опять же, женщиной, ты должна то-то, то-то, то-то. А как же я тогда могу быть собой, если я должна быть такой? Давайте поговорим об этом сегодня. Что вообще вы вкладываете в это понятие, в это название, когда организовывали свою группу?
Ну, вот в вашем вопросе я, если честно, слышу два вопроса. Один про то, как женщина путается в каких-то, ну, представлениях о том, какой она могла бы быть, какой она должна бы быть. И второй вопрос, чего они на самом деле ищут. Я бы на них по очереди ответила, если это уместно.
Давайте, угу. Конечно.
Ну, так получается, что вообще у нас модель семьи, она менялась, ну, вот, можно сказать, условно, 3 раза. Мне очень нравится, как Голод это расписывает. То есть была такая патриархальная модель, как, ну, такого еще аграрного строя, когда действительно мужчина, он работал, он обеспечивал семью. И у женщины была роль такой, ну, хранительницы очага, и на ней было домашнее хозяйство, дети, то есть вот это вот деторождение там раскрывалось в полной мере. И тогда представление о том, что значит быть женой, что значит быть женственной, было одно. После того,
То есть в том периоде это непосредственно вот эти вот хозяйственные заботы, грубо говоря.
Ну, не только хозяйственные, это и умение быть с мужем, умение, и, как сказать... Тогда было свое представление, как можно развиваться в отношениях со своим супругом.
Я просто почему хочу сделать акценты, именно потому что мы вроде часто слышим, да, вот эти вот фразы, но конкретно хочется понять конкретно, что делали, да, или что там делать в этой ситуации. То есть рожали детей, занимались домом, хозяйством, проводили время с мужем.
И полностью обслуживание мужа было на женщине, то есть потому что он не мог заниматься хозяйственными домашними делами, ну, такими вот именно бытовыми, как сейчас говорят в квартире, да, там прибраться, приготовить, это все нужно было делать женщине, потому что мужчина был занят тяжелым трудом. Рожалось много детей, дети были помощниками, поэтому, вот, ну, как я сказала, женщине, вот деторождение у нее это была очень такая значимая функция вообще для выживаемости рода, для выживаемости семьи, для их благополучия. И поэтому такие были и требования к супруге, что она должна уметь родить ребенка, уметь постирать, уметь приготовить, уметь держать хозяйство, в том числе какой-то там, не знаю, скот. Ну, то есть вот уметь всю эту машину домашнюю наладить и все это, чтобы работало.
Быть, так сказать, менеджером дома, семьи.
Да, и быть вот как раз таким ресурсом для мужчины, потому что, ну, если днем он свои силы и энергию тратил, ему нужно было восполняться дома.
Да.
То есть вот эту ресурсную среду нужно было создавать.
А вот, кстати, интересно, здесь же сразу же хочется спросить, у нас сейчас современные женщины, да, часто говорят о том, что вот я замучилась, готовлю.
А вот там... я сейчас туда приду.
Да, хорошо, хорошо. Просто интересно, да, откуда брался ресурс тогда.
Да, потом было развитие институтов в обществе, в том числе техническая эволюция. Женщины получили определенные права в обществе, и они, ну, как бы... имели право уже, могли себе позволить работать, развиваться, учиться. И многие домашние дела, да, какие-то упразднялись, и, ну, то есть они получали какую-то помощь техническую, в том числе, чтобы можно было найти время на какое-то самообразование и самореализацию. Детей стали рожать меньше. Детей, раз их меньше, им старались обеспечить лучшее будущее, больше вкладывать. То есть у нас появляется такая детоцентрическая модель семьи. И здесь уже супруга, ее роль в том, чтобы она могла как-то и себя, то есть получить образование достаточное, быть достаточно мудрой, достаточно интеллигентной, суметь дать все необходимые ресурсы образования своим детям для того, чтобы они могли потом устроить свою жизнь, но и этим уже как раз вот свой род подкреплять. То есть если там это такое было в аграрной системе расширение вширь, нам нужны были, ну вот, много детей как бы вширь так расширялись, возможности, да, то здесь стали вкладывать в ребенка, чтобы он мог выстрелить вверх, чтобы он мог... Да, ну как-то вот. И поэтому там... другие ожидания от женщины, что она должна там уметь вот разбираться, быть там ему и психологом, и, не знаю, неврологом, и врачом своему ребенку, и нянькой, и учителем, и всем на свете, еще примерно уметь дома что-то наладить. Ну, в общем, там немножко поменялось, вот этот сдвиг произошел. Это уже новая модель. Третья модель, к которой мы приходим сегодня, когда у нас уже настолько сейчас развито общество, в том числе очень много государства участвует в жизни семьи, потому что все равно уже не нужно тратить деньги на то, чтобы твой ребенок выучился и куда-то пробился. Уже не надо там тратить много денег там, ну, и сил на то, чтобы обеспечить себе какой-то минимальный быт. И у супругов появляется место для того, чтобы заняться собой, посмотреть, а кто я, что я, куда я иду, и повкладываться в свое развитие. И тогда здесь уже тоже модель женщины в семье тоже меняется. То есть, да, она там сколько-то вложит в ребенка, сколько нужно, да, сколько-то она там даст мужу, и остается довольно большое место в ее жизни на вопросы самореализации и понимания себя и своего места в этом мире. Поэтому На данный момент просто такая путаница получается из-за того, что у нас есть довольно большой ассортимент вот этих вот моделей, которые могли бы быть реализованы в данной паре. Ну и, на мой взгляд, что когда такая более благополучная и здоровая ситуация, это когда пара, когда образуется, да, вот супруги, супругами становятся мужчина с женщиной, они могут подобрать под свои особенности, под свои запросы, под свои потребности ту модель, которая максимально гармонично их отношения выстроит и даст им, ну, вот счастье в этом супружеском бытии друг с другом.
То есть это индивидуально, и то, что устраивает и мужа, и жену, да, в плане устройства их быта, их семьи, то это самое лучшее.
Да, то, что поможет им все-таки двигаться к какой-то любви и гармонии в семье, а не будет разрушать их из-за того, что они пытаются погнаться за какой-то схемой, которая к их семье не очень применима и как-то их больше, ну, не знаю, мучает и ограничивает, чем дает им какое-то место для жизни и роста. Поэтому вот, переходя ко второму вопросу, чего еще женщины, которые приходят ко мне на группу, они в какой-то момент обнаруживают, что они настолько вот как-то гнались за идеей, как оно должно быть, ну, вот какого-то, ну, потому что у них есть представление, что вот я стану такой и буду счастлива, я найду себе вот такого мужчину и буду счастлива, я вот устрою у нас дома вот так, и тогда точно буду счастлива. И вот они как-то много сил в это вкладывают, стараний, и оказывается, что, ну, как будто бы они живут не своей жизнью. Энергии потрачено море, усилий тоже, а то счастье, за которым они шли, оно как-то почему-то не находится. И мы просто начинаем с того, что, ну, сначала, конечно, мы даем женщине место, где она может выговориться, получить ресурс, как-то поддержку. После этого она уже, когда немножко чувствует себя покрепче, поустойчивее, мы начинаем просто смотреть, а как она так устроила свою жизнь, то есть за какими такими образами она погналась, которые, похоже, ей не очень подходят.
А вот, кстати, тоже интересно, ведь у нас, по сути, вы вот так вот раскладываете, очень хорошо по полочкам, мне нравится, у нас много приходит разных психологов, и вот с этой точки зрения я ни разу не слышала, чтобы рассказывали именно, что проблема в том, что ждут, да, каких-то идеалов. Ну, хотя нет, конечно, все говорят, что да, понятно, кто-то там себе в голове придумал какой-то идеальный мир, а он, оказывается, не жизнеспособен, либо ты к нему не приспособлен, да. Но у нас и, по сути, не так много выбора в голове, потому что мы об этом просто не задумываемся. Ну, то есть у нас есть родительская модель отношений, и мы отталкиваемся либо так же, либо прямо пропорционально, как это сказать, да, совершенно на 180 градусов по-другому. Мы можем что-то увидеть в каких-нибудь фильмах, сериалах, и нам может казаться, что вот там идеально и замечательно, ну и все. У нас же нет, по сути, каких-то разных вариантов, как в каких-то других сферах мы можем найти, да, там в той же сфере работы, в той же сфере рождения детей, воспитания детей, там побольше выбор, а здесь мы, по сути, ограничены. И даже если нам кажется, что да, вот так не подходит, а как по-другому?
Ну, мне кажется, что мы здесь ограничены в том случае, когда человек, ну вот, делает это неосознанно. То есть, действительно, когда, ну вот, человек об этом не задумывается, как-то не анализирует, не пытается сравнить разные модели и действительно в этом как-то разобраться. Интуитивно он полагается либо на то, что видел в своей семье, или в семье кого-нибудь из, ну, не знаю, там, соседей, ну, кого-то из близких модель, которая ему была на виду. Либо он, да, смотрит что-то в таком медийном пространстве. Проблема, наверное, тут в том, что в медийном пространстве фильмы не будут снимать про здоровые отношения. Это скучно, и все, ну, потому что все равно семейная история, она в чем-то бывает такая, как сказать, она не так быстро развивается, там нужно что-то преодолевать, но преодолевать не с фейерверками, как это в каких-нибудь блокбастерах показывается, а очень даже дома за чаем. И, ну, просто очень мало картин, которые показывают здоровые семейные отношения, чтобы можно было взять это как-то за ориентир.
Же еще здоровые семейные отношения, они же еще скучные, будем говорить честно.
В большей степени, да, там есть какие-то, ну, как сказать, эпизоды, моменты, которые очень заряжают, но они скорее понятны тем, кто их проживает, чем те, кто это увидит со стороны.
Да, да, конечно.
Они такие больше в глубине, где-то внутри пары, которые, ну, не показывают они это наружу.
Но еще я думаю, что для многих становится открытием, когда вот проходит вот период какой-то первых таких хороших лет семейной жизни, что начинаются какие-то проблемы, и открытием в том, что проблемы будут с любым человеком, по сути, с кем ты свяжешь свою жизнь. Они, может быть, не такие, они, может быть, другие, где-то у кого-то финансовые проблемы, у кого-то, не знаю, зависимости, у кого-то отсутствие или, наоборот, сложные дети. Ну, неважно, какие-то проблемы будут, и тут без разницы, грубо говоря, какой человек рядом, важно, как вы проходите это вместе. А не то, чтобы вот создан какой-то специальный человек для тебя, да, вот та самая половинка, с которой все будет идеально.
Ну, тут хотелось бы еще сказать тогда, ну, вот к прошлому вопросу, оно сюда подойдет, про вот этот семейный сценарий, да, то есть как то, что мы видим у наших родителей. Ну, к сожалению, ни наши родители, ни наши прародители не жили в идеальном мире.
А мы же еще не ждем от родителей вот этих вот всплесков, как в фильме. Вот мы для себя хотим какой-нибудь там, не знаю, страсти, какой-нибудь радости, каких-то романтиков бесконечных, но мы же вряд ли можем вспомнить какое-то дикое количество этого у родителей. Но и нам, с точки зрения ребенка, нам и не надо, чтобы у родителей это было. Вот у них тихо, спокойно, и нам хорошо.
Ну, не у всех родителей тихо, спокойно. Вот в том-то и дело, что после, ну, вот первое такое поколение, которое мы сейчас можем анализировать в нашей судьбе, это поколение наших бабушек и дедушек, да, которые застали отголоски войны, когда мужчин не было, женщины тянули все на себе, это были сильные женщины. И детям в тот момент, их детям, не хватало как раз вот этого какого-то принятия любви, ласки, внимания, даже просто вот обучения вот таким близким отношениям. Поэтому вслед за ними были наши родители, которые должны были поднимать страну. Тоже там вот эти вот, там было много, ну, честно было, и алкоголя было много в стране, и было много всяких, ну, социальных травмирующих факторов. Поэтому родителям надо было выжить, надо было поднять нас. И сейчас мы приходим к тому, что у нас даже нету модели семьи, вот той красивой какой-то, гармоничной, которую бы можно было перенять от них. Мы можем, ну, как бы, действительно, все, что мы можем, это понять наших родителей, понять, почему они так поступили, почему у них такая семья, а не другая, почему там нету вот той гармонии, которую бы нам хотелось, да, увидеть. Или если кому-то правда повезло, и такая гармония есть, ну, как бы, взять это, не сопротивляться и взять это себе в семью. Поэтому, когда встречаются мужчины и женщины, хотят они как-то создать свою супружескую пару, очень важно, чтобы они действительно посмотрели, что в каждой из их семей есть того, что стоит брать к себе в свою семью, а что стоит все-таки простить и оставить родителям.
Вот еще такой интересный момент, что больше люди, да, находясь в семейных отношениях, такое уже, ну, какое-то время, может, 5 и более лет, могут женщины, раз мы говорим про женщин, да, могут считать какими-то проблемами. Ну, понятно, я сейчас не говорю про что-то очевидное, типа там зависимости, какие-то большие долги, еще что-то. Но вот для кого-то проблема, что мы мало вместе проводим время совместного, да. Для кого-то проблема, что вот кто-то там обновляет квартиру, машину, дачу, а мы ничего, как вот у нас было, так все и осталось. Для кого-то важно вот это трепетное, чувственное отношение, да, чтобы мы также при свечах сидели, как там в первый год нашей совместной жизни. Вот какие чаще всего, может быть, вы сможете выстроить по иерархии вот запросы, так сказать, у женщин, чего им, кажется, не хватает вот в такой уже относительно продолжительной семейной жизни?
Мне кажется, что вот да, можно разделить на какие-то более такие, ну, суровые ситуации, да, когда женщина спустя несколько лет, ну, вы сказали, 5 лет, например, да, обнаруживает, что она все-таки живет с алкоголиком или что там.
А как можно не заметить в первый год, ну, если это алкоголик?
Ну, вот как-то можно не замечать, если очень хочется быть с человеком, можно очень многое в нем не замечать. А тут она замечает и замечает, что это ее начинает как-то истощать, это начинает ее мучить. Ну, либо какая-то другая похожая ситуация, да, это же не обязательно, может быть, алкоголизм. Просто она замечает в нем то, чего она не заметила или не хотела замечать в начале отношений. Это вот такой вот основной запрос бывает, потому что это трудно преодолимо. Если про все остальное женщины часто могут договориться, то здесь ей приходится делать выбор. То есть, либо она готова тратить время, тратить свои ресурсы, тратить свою жизнь на то, чтобы пытаться исправить эту ситуацию, да, и мы тогда, ну, первый вопрос будет, а сколько она вообще готова в это вкладывать, и насколько ей это будет нетравматично самой, и что ей дают такие отношения. А второе, то, что, ну, вот такие запросы попроще, да, вот то, что вы сказали, там, ну, как-то то, что пропал какой-то запал, пропала страсть, там, не знаю, хочет чего-то новенького, там, не решаются какие-то конфликты. Это скорее такие уже более кризисные истории, да, у нас все равно супружеская пара, она проходит определенные семейные кризисы, ну, они известны, про них можно даже в интернете почитать. И здесь работа идет скорее на диалог, на умение, если ты любишь партнера и хочешь с ним оставаться, умение донести друг другу, что важно тебе для того, чтобы в этих отношениях быть счастливой, как с тобой не нужно обходиться, чтобы ты в них не страдал. Ну, и вот работа идет в основном на диалог в этой паре, на то, чтобы ну, как-то они по любви выстраивали друг другу вот это вот отношение, выстраивали свою жизнь. Не в погоне, чтобы один свои интересы удовлетворял, а второй постоянно был для этого ресурсом. Истощался.
А вот про первую ситуацию. Угу. Вы сказали, что, ну, насколько женщина готова вкладывать там свои ресурсы, да, тратить себя где-то. А возможно ли в такой ситуации, ну, просто как-то абстрагироваться? Ну, вот если она первые 5 лет закрывала глаза на этот алкоголизм условный, то и дальше как бы... Понятно, когда речь идет про угрозу жизни и здоровью, тут как бы глаза не закроешь. Но если он тихонько выпивает себе и спать ложится, делать вид точно так же, что ничего не происходит, это жизнеспособная модель?
Ну, как-то же они так живут. Это те, кто к психологам не приходит. Приходят те, кто понимает, что так дело не пойдет, и надо что-то менять.
Просто если кто-то так живет, значит, у них эта модель идет, а у кого-то дальше не пойдет. Вот почему? С чем это связано?
Ну, похоже, кто-то готов терпеть это, а кто-то нет. Ну, то страдание, которое приносит алкоголизм партнера. Плюс всегда же есть и какая-то вторичная выгода. Про созависимость не зря говорят, то есть все равно. Есть какой-то и плюс женщине в том, что муж становится таким зависимым от нее, зависимым от бутылки, и, в общем-то, она может контролировать его, руководить его жизнью, руководить его часто финансами. Ну, то есть она становится такой большой хозяйкой в доме, и она может, и его поведение становится очень предсказуемым. Поэтому кому-то это важнее, чем защитить себя и как-то и выстраивать свою жизнь, и он готов всю жизнь обслуживать такого мужа, кто-то не готов.
Сейчас очень много ходят разговоры про то, что люди быстро разводятся, да, часто, много, и действительно статистика это подтверждает. Ну, может быть, в православной среде это поменьше, хотя тоже, к сожалению, много кто разводится. Насколько вот сейчас, в принципе, женщины готовы так с легкостью развестись? Потому что если почитать всякие женские форумы, какие-нибудь паблики, да, в соцсетях, и стоит только женщине выложить какой-нибудь пост о своей проблеме с мужем, там первые, не знаю, 20 комментариев: разводись, зачем он тебе нужен, и так далее и тому подобное. Не трать жизнь свою, да, на этого человека. А насколько в реальности вот женщина в это держит в голове как вариант?
Сейчас действительно, ну, так устроено наше общество, что преград для выхода из брака, ну, особо нет. То есть мы как легко можем войти в брак, несмотря там на какие-то социальные, да, слои, там, какой у тебя социальный статус, какие у тебя там финансовые возможности, какие у тебя, ну, в общем-то, то есть можно даже запросы, сейчас есть очень возможность общаться с огромным широким кругом лиц и выбрать действительно человека, который тебе подойдет. И также легко можно из этого брака выйти, потому что тебя не остановит от этого ни церковь, тебя не остановит ни юридическое, ни финансовое. То есть обществом все создано, чтобы ты мог автономно жить и сам отвечать за свое счастье. Поэтому действительно это очень легко сделать. И я когда, ну вот, я готовилась диссертационную работу на защиту как раз про супружеские отношения, я искала статистику и почему люди разводятся. И меня очень как-то шокировало, наверное, одно исследование, где было сказано, сейчас точно цифру не помню, но больше 70% опрошенных сказали, что они готовы развестись, если они просто разлюбят партнера, даже если у них есть общие дети. И мне это было, на самом деле, ну, довольно так как-то, не знаю, по-живому. Потому что такое ощущение, что, ну, вот люди даже не очень понимают, что такое любовь.
Да, я вот как раз это хотела сказать, что это же больше про эмоции, наверное, что меня перестает, грубо говоря, торкать, и мне не хочется с этим человеком жить.
Ну да, многие люди считают, что любовь – это такое, ну, чувство или эмоция. На самом деле любовь – это такая очень многокомпонентная штука. И им кажется, что если, например, вот один кусочек страсти ушел из этого, да, пусть там, ну, на самом деле, может, на время или как-то, они думают, что и все остальное уже к любви не относится. И готовы просто взять и этот путь не продолжать, не научаться любить и просто бросить это все, искать вот этот свой идеал отношений, который они могут никогда не найти.
Анна, большое спасибо. Давайте в следующей передаче продолжим, потому что много еще осталось вопросов. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог Анна Мартьянова, служба психологической помощи «Ладья». Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо. Thank you.